Добрый вечер. В эфире программа «Киев-Донбасс». В студии Ирина Ромалийская и Денис Киркач.
И наш звукорежиссер за пультом Ирина Нижник. Здравствуйте. Нас ждет впереди 2 часа. Можете нас слушать в Киеве на волне 74, в Донецкой области, в Волновахе 103,8, в Краматорске 103,2, Красноармейск 99,6, в Луганской области, город Старобельск 90,2, Беловодск 92,6, поселок Белолуцк 100, Зариновка 103,7. Также вы можете слушать нас на нашем сайте громадскийрадио.орг. И новости последних дней нам передают наши слушатели, наши читатели, что нас уже слышно на части даже Донецка, на части Луганской и в Ростовской области.
Вторые 2 часа мы поговорим с Ириной Довгань. Помните ту женщину, которую привязывали в Донецке к позорному столбу? Узнаем, как сложилась ее жизнь.
В 17:30 в нашей студии появится Богдан Гаркуша, боец батальона «Айдар», который брал в плен под городом Щатьем 2 офицеров ГРУ, Евгения Ерофеева и Александра Александрова. С ним же еще обсудим историю о том, что погибшему капитану с позывным «Тайфун» не дают звания Героя Украины.
В 18:00 нашим гостем будет луганский активист, археолог, краевед. И вот уже продолжительное время вынужденный переселенец, проживший больше года в Польше и в Прибалтике, Алексей Бритюк. Говорить будем о краеведении, чем интересна Луганская область до войны.
Ближе ко второму часу мы услышим новости из зала суда над Надеждой Савченко в Ростовской области. Ее судят там в городе Донецке. Там свяжемся с журналистами, еще не совсем ясно с кем, то ли с журналистом СТБ, то ли с журналистом Радио Свобода, но обычно обязательно услышим новости оттуда. И в 18:30 к нам придет Наталья Дзюбенко-Мейс, вдова одного из ведущих исследователей голодоморов в Украине, американского журналиста Джеймса Мейса. Ее, напомню, на днях не пустили на мемориал. Ну и сейчас у нас уже в студии находится Ирина Довгань. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень интересно нам всем узнать, как сложилась ваша жизнь. Вы уже сколько в Киеве?
Ну, мы приехали в Киев практически через 2 дня после того, как меня освободили. Потом у меня был небольшой такой этап, очень тяжелый этап жизни, когда я баллотировалась в Славянске в депутаты. Естественно, это я вступила в эту избирательную кампанию за 3 недели до ее окончания, ничего не зная, не понимая в этом. Естественно, мы пережили страшные 3 недели напряжения, разочарований, обид. Естественно, мы не смогли там ничего изменить в ситуации. И опять вернулись в Киев. Ну, с того времени я уже больше не выезжала. На данный момент мы живем в селе возле Киева. Мы арендовали дом, забрали свою собаку, которая жила, полгода ждала нас под Мариуполем в селе Мангуш у наших друзей. Ну и, в общем-то, живем, как все, читаем новости, собираем какие-то деньги, какие-то мелочи, чтобы была возможность помочь армии. Пытаемся как-то там наладить свой быт. Ничем не отличаемся, работаем, учится дочь, любим Украину.
Я напомню просто нашим слушателям эту страшную историю о том, что вот первая опубликовала газета «Нью-Йорк Таймс» эту фотографию с вами. Это была жуткая фотография, которая, ну, встряхнула многих, и многие увидели какие-то такие страшные вещи, которые, собственно, там происходят. Это была Ирина Довгань, она была у столба, вы были привязаны там, да, и на руках табличка была привязана, она убивает наших детей, агент карателей. На голове был обруч с украинским флагом, и вас, собственно, само обмотали флаг. Во флаг украинский была агрессия со стороны мимо проходящих людей, вас избивали.
Ну да, там история была такова, что вообще меня собирались востоковцы. Ну, я была арестована не за украинский флаг. Его, естественно, нашли у меня уже дома Потом меня арестовали, потому что я была в той первой волне волонтеров, которые даже до конца не понимали. Мы ездили в сторону Славянска с единомышленницами и помогали там вот этим солдатам нашим, которые стояли в резиновых шлепанцах, собирали что-то по городу. Я не буду рассказывать подробности, но основной компромат, за что меня приехали, арестовали и увезли в батальон «Восток» в Донецк, была эта причина. А уже потом найденный у меня флаг и всю украинскую символику. Это уже просто был... это уже все знают, это уже даже неинтересно. Это просто уже как декор какой-то, которым меня декорировали. На самом деле, меня очень жестоко в этот день допрашивал батальон «Восток», и они меня собирались вывести на блокпост, который простреливался украинской армией, и вот в этом флаге привязать меня там, чтобы, издалека, там, снарядами, потом обсудив, кто будет меня привязывать, фиксировать... потому что это опасно. Они все-таки поехали куда поближе, на мотель в Донецке. И меня не привязывали, но поскольку там 20 человек вокруг с автоматами стояло, то там никаких не надо было. За столб я крепко держалась. Это была моя единственная опора посреди этой толпы. Там разное происходили, тянулось это, наверное, часа 4, и местное население, тех, кто... Видимо, вообще людей было немного, но те, кто очень поддерживали ДНР, то они не упускали возможности подойти. Это была и молодежь на красивых машинах, и хорошо одетая, которые просто подходили и фотографировались на моем фоне. И были более искренние поклонницы ДНР женщины, которые очень, накопив в это тяжелое время обстрелы и все... Понимаете, накопив агрессию, прочитав эту табличку, которую мне подцепили на шею, что я агент карателей, кто это придумал, я не знаю, но она откуда-то взялась, эта табличка, я не помню. Они, конечно, искренне меня ненавидели, и тут все понятно. И была пожилая женщина, которая шла, опираясь о палку, она била этой палкой. Но это, естественно, это война, это агрессия. Я скажу, что я... Готова была к этому. И там.
Вас взяли по чьему-то доносу?
Там несколько обстоятельств, но да. Меня знакомый, в общем-то, так скажем, адрес сказал, все сказал.
Обстоятельства освобождения?
Вот же с этой «Нью-Йорк Таймс». Уже под конец этих 4 часов, когда уже было мне уже совсем, я уже сползала с этого по этому столбу и держалась за него, то вдруг подошел мужчина в такой беленькой рубашечке, чистенький, аккуратненький, с большим красивым фотоаппаратом.
Это был фотокорреспондент.
Да, это был фрилансер. Это был Нью-Йорк Таймс, не Нью-Йорк Таймс. Я поняла, что это был просто фрилансер. И он подошел. Я, конечно, в этой толпе во всей, он радикально отличался, очень симпатичным выглядел. И я помню, что я даже попыталась заглянуть ему в глаза, но он не смотрел в мою сторону. Он выбрал ракурс, сделал пару фотографий, но меня как раз в этот момент били 2 женщины молодые. И одна била меня кулаками очень сильно по голове, а вторая ногами. Оказалась более красочная фотография. Он мне скидывал, они обе там у меня есть, но красочная та, которая была с ногой. И он отправил эту фотографию уже в тот же день «Нью-Йорк Таймс». И утром она уже появилась, и эта фотография спасла мне жизнь. Она спасла мне жизнь, и, наверное, мой волонтерский вклад, он смешной по сравнению с тем, что сделала вот эта фотография вообще в мире, к изменению отношения людей. Да, я сейчас, прошел год, я могу сказать, что я как человек, который вообще не имеющий отношения к политике, я смотрю сейчас тоже со стороны на все это и понимаю, что, наверное, миссия моя была не волонтерская, а вот то, что меня сфотографировали, и что весь мир увидел, что, понимаете, не надо никаких слов, были факты. Просто избивают люди с автоматами, и женщина, которую просто избивают за флаг той страны, на территории которой она стоит ногами. Вот,
просто всё. Я вот, да, для меня тоже мое личное мнение, что вот ваша история, вот эта фотография, она настолько шокировала и, правда, изменила отношения людей внутри страны, снаружи
Давайте
страны.
Давайте скажем, что это часть информационной войны. И это, вот эта фотография, это, слава богу, это сделал не украинский фотограф, потому что у него не было туда доступа, ничего. Это сделал совершенно равнодушный человек, которому я с ним там коротко пересекалась. Я вам скажу, что ему было все равно. Он просто сделал интересное фото и отправил его.
А вы сейчас с ним не поддержите связь?
Нет,
не знаете, как
сложилось? Я ни с кем не поддерживаю связь. Меня освободили буквально через двое суток после этого. Целая компания журналистов. Там был и российский журналист, и Марк Франкетти, это француз, и британский журналист, я уже не помню, извините. Вот. Они были, это были очень интеллигентные, очень вежливые люди. Они приехали, они разговаривали с Ходаковским персонально. Они ему объяснили, что это против него будет работать, то, что, ну, держат эту женщину, потому что весь мир уже ноту протеста и так далее. Меня сразу же отпустили. Они сами очень переживали о себе. Они сказали, что если Ходаковский отпустил, то другие бандформирования, ну, тот же Захарченко, который уже был, но я, допустим, еще не знала о его существовании, то они могли заново арестовать. И они всю ночь в гостинице, они меня караулили под дверью и стучались, и прислушивались. Это, я даже не понимала, почему это так.
Ну, потом... Вы стали таким символом. Вы к этому готовы были, к тому, что вы, или, я не знаю, вы уже с этим смирились, осознали это?
Я и до сих пор не хочу соглашаться. Понимаете, само слово «символ». Как можно смириться или готовиться к тому, чтобы стать символом? Все произошло так, как произошло. Я и сейчас сталкиваюсь с тем, что люди меня где-то в магазине узнают. Это, поверьте мне, пожалуйста, это очень тяжелая ноша. Люди искренне подходят, берут тебя за руку, что-то хотят сказать, а ты в этот момент просто покупаешь булку. И не поймешь, как себя вести. Человек хочет тебя обнять. И каждый раз это такой выплеск эмоций с моей стороны. Я все понимаю прекрасно. Но давайте просто будем говорить так, что так было нужно, и так произошло. А кто там символ? Символом был наш украинский флаг, который нашли в комнате моей дочери. И глупо они же в ущерб себе привязали наш символ, да и все, потому что дураки.
Чем вы занимались, ну, до того, как стали символом? То есть где работали, интересовались ли политикой?
Я не интересовалась политикой. Я всегда, конечно, мне повезло, и моя жизнь сложилась так, что я часто бывала в Европе, и я там немножечко и работала, просто там в домах знакомых, ну, как и все. Вот, гастарбайтером ничего особенного. И у меня там друзья были, мои подруги вышли замуж в Германию, поэтому были какие-то у меня связи. И я видела, как развивалась присоединившаяся к Евросоюзу Польша. Меня, безусловно, это очень стимулировало. И, ну, что там говорить, я знала, к чему можно стремиться, и я стремилась. И я агитировала всех в городе, рассказывала, что нам надо однозначно выбирать этот путь. Ну, таких, как я, было масса людей. У каждого какие-то свои были знания, они их несли. Я, конечно, была тем человеком, который никогда в жизни не голосовал за Януковича. Я горжусь тем, что для меня, например, вообще это невозможно было просто. Янукович и я – это несовместимые вещи. Я всегда говорила, что как могла моя страна унизиться до того, что мы выбрали самого тупого президента на земле, это на земном шаре. Это была моя фразочка. Я никогда не скрывала своего отношения к этому. Ну, это, дальше политики я не шла, дальше этого никогда. И сейчас я считаю, что, наверное, все это было неправильно, и мы за все это и платим сейчас.
А сейчас вы жалеете, что не прошли Верховную Раду?
Боже, я счастлива.
Расскажи,
конечно,
почему?
Очень хотела, чтобы что-то сделать для Украины. И тогда моя вот эта мой этот рывок, он был спровоцирован, скажу вам честно, вами, журналистами. Я тогда была окружена огромным количеством первый месяц по приезду в Киев, именно журналистов. И мне все искренне, и радио, и телевидение, журналисты говорили: «Ирина, это просто так должно быть. Вот вы стали известной, вам верят люди. Идите, может быть, что-то сделаете. Неважно, вы думаете, там в политике люди более умные или более образованные, чем вы. Да нет, у них просто больше опыт. Вы его тоже наживете. Идите в политику». Просто тем, что вы будете честным политиком, вы уже внесете свой вклад. И я, понимаете, наивно думаю, что это так все просто, что я приехала в Славянск, а там был мизер людей, которые вообще знали, что со мной произошло, которые вообще смотрели украинское телевидение.
Да, это надо было, видимо, в каких-то других...
Да, наверное. Но в Славянске никто не знал и знать не хотел, кто я такая и что там такое. Ну, да, я думаю, что все равно ничего не делается зря. И мой приезд туда поддержал тех патриотов, которые были все-таки в Славянске. И мы много общались, я и сейчас с ними общаюсь. Там масса удивительно хороших людей, честных, порядочных и патриотичных. И они выстояли, они весь этот год свою делают, свое дело в Славянске, свою работу. И сейчас мэру новому Ляху, они тоже не дадут спокойно жить. Он еще горько пожалеет о том, что он попал в эту должность. Вот. Но, знаете, мне хватило все-таки 3 недели понять, что для того, чтобы сейчас, в данный момент, идти в политику, надо быть более железным человеком, более несгибаемым. И, наверное, я все-таки этого не тяну.
Но вот знаете, в Верховной Раде у нас, например, есть казак Гаврилюк, который...
Да,
вот
я знаю, конечно.
Схожая история тем, что он стал известен тоже вот потому, что...
Я понимаю.
Вот из-за события, да, которые с ним произошли. И вы могли быть с ним рядом. Ну, не говорю там о принадлежности какой-либо фракции и так далее, но...
Это все очень сложно. Понимаете, идти в политику – это бросить себя и свою семью. Я и так со всеми этими событиями я обрекла свою семью на очень тяжкие испытания. Понимаете, в какой-то определенный момент мы оказались просто на улице, и невъездные, не одна я, а и мой сын с невесткой, внучкой.
Все родственники,
и родственники,
да?
Даже которые, может, не с моей фамилией. И все мои друзья, им всем пришлось, тем, кто остался там, в какой-то мере пережить свои очень тяжелые моменты. Я все это прекрасно понимаю. Я хочу извиниться перед моими единомышленниками, кто перенес из-за меня какие-то трудности, но... Так сложилась жизнь, и, поверьте, даже в моей семье все очень непросто, и я несу свой крест и свои какие-то эти камни в душе, потому что даже в моей семье все по-разному отнеслись к тому, что произошло, и на мою голову сыпались и сыпятся проклятия до сих пор. Я вам скажу честно.
И от близких тоже?
И от близких тоже, потому что я очень многих обрекла на серьезные трудности.
Ирина, а вот опыт с политикой для вас уже все закрыт? То есть вот в случае внеочередных выборов...
Я хочу сказать честно, что
Раду,
он закрыт для меня.
То есть баллотироваться больше планов?
Я поняла, что я слишком болезненно на все это реагировала в Славянске, что я... Понимаете, были разные моменты, я могу даже вот сказать, вот стоит мой муж... Я рассказываю, я говорю о Украине, я рассказываю, что со мной произошло, и стоят, хохочут 3 женщины рядом с моим мужем, и одна из них выкрикивает: «Да нам не интересно, что ты там рассказываешь о Украине. Расскажи лучше, как тебя осетины всю ночь имели». Ну, я скажу мягко так, вот понимаете?
Намек на батальон «Восток».
Ну да, что они там? Расскажи нам подробности. Нам это интересно.
Грязные шутки,
да,
которые...
сейчас это уже... Да, это какая-то мелочь. Я могу просто сказать, ну, как это все происходило. Такого было полно. Таких случаев нужно быть воистину железным человеком и несгибаемым. И нужно иметь какие-то железные тылы для того, чтобы твоя семья хотела и тоже тебя толкала в эту политику, и готова была с тобой. Ну, я скажу сразу, что у меня было не так. Мне сказали, близкие мои, семья сказали, вот мы внесли какой-то вклад, ну, давай больше уже... Уже больше сил нет.
Хочется тихой и спокойной жизни.
Вы меня спрашиваете, я вам откровенно рассказываю так, как
спасибо
есть.
Спасибо вам большое за откровенность, за то, что
вся
вы к нам
Украина
пришли.
Вся Украина — это моя большая одна семья, и я хочу быть до конца честна, и тем людям я несу ответственность огромную перед теми, кто меня до сих пор помнят, и подходят, и благодарят меня, и пишут. И поэтому я хочу быть вот как в семье до конца, до последнего честна. Я ничем не отличаюсь от каждого человека, который живет здесь. Со своими трудностями, слабостями, горестями. Я извиняюсь, если кому-то не понравилось то, что я сейчас сказала. Но вот так и все есть, так, как оно есть.
Ир, вы чувствуете себя уже здесь, в Киеве? Вот под Киевом, вы говорите, живете. Вы уже обрели новый дом? Или это еще в...
Наверное, нет. Это не просто дом. Для меня дом... Я вот относилась к тем домостроевцам. Мы построили свой дом, мы посадили сад. Я много раз об этом говорила, я не хочу повторяться. И я была... И вообще моя семья, мы были теми людьми, для которых это было определяющим. Но вот так получилось, что сейчас там живут совершенно другие люди. Я не знаю даже до конца, кто они. Это ополченцы или как
шахтеры
они там?
Шахтеры и трактористы.
Да, шахтеры и трактористы с автоматами. Один из них, который главный, поселил там сейчас свою семью. Там живут в комнате моей дочери с ее любимыми плакатами на стенах, с ее школьными учебниками. Сейчас там живут двое мальчиков, понимаете, с узким разрезом глаз, кто они там, как говорит сосед, люди неопознанной монголоидной расы. Вот. Эти мальчики ходят в школу, в которую ходила моя дочь, сидят за партой, учителя преподают этим мальчикам. Я иногда думаю, что будут думать эти дети, когда они вырастят, что папа и мама привезли их и поселили вот в комнату девочки с ее аксессуарами, понимаете, вот
куклами.
Со всем, что ей было дорого, но больше уже не то. Наушниками, плакатами, понимаете, вот этими всеми мышами там компьютерными. Компьютеры украли, сразу востоковцы забрали, это понятно. Но что-то оставалось с ее одеждой.
Ирина,
дом сейчас здесь снимаете, арендуете, да?
Ну, мы пытаемся, мы идем к тому, чтобы он все-таки стал нашим. Мы там заключили с банком договор, и мы интенсивно работаем. И я уже работаю активно.
Где
и
работаете?
Ну, давайте чуть вот договорим это, да. Потом поднимем этот разговор. Да, и мы просто работаем, и мы готовы уже не снимать жилье, а как бы платить уже банку за это кредитный дом. Ну, вот так. Потому что для нас этот вопрос уже решенный. Мы остаемся здесь. А с социальными связями, вот как вам сказать, вот мы приехали, там оказалось потом село это, достаточно много богатых людей, у всех высокие заборы, закрыты. Я познакомилась с местным населением, у одних людей я там яйца покупала немножко, у другого мужчины я купила картошку и попросила, чтобы эта картошка постояла у него в подвале. Ну, эту зиму. Но я не могу сказать, что это какие-то очень там теплые, близкие отношения. И все равно я дружу и общаюсь со своими донецкими, со своими даже, ну, людьми, которые переехали, даже из моего города уже есть. И все равно основные, самые теплые, самые такие поддерживающие отношения все равно так.
Она малую родину тянет. Ну, вы верите вообще, что когда-либо удастся вернуться, хотя бы увидеть?
Конечно, верю и хочу, и надеюсь, и мечтаю выкопать какие-то, может быть, выжившие растения, которые мне очень дороги, которые я привезла откуда-то и посадила, и вырастила. Какие-то, может быть, цветы сохранятся. У меня там 5 могил родственников. Да вся моя жизнь прошла там. Это так страшно, это мне все снится. Там даже животные мои похоронены в углу, в уголочке сада. Как это все? Как все можно забыть? легко переступить, выбросить. Ну, не знаю, это надо в какую-то капсулу себя засунуть. Я не могу так. У меня тоже разные периоды, когда я больше душой уже здесь. Потом наступает какой-то период, когда мне снятся сны. И я иду по своему саду и вижу в цветах цветы. Ну, в общем, все это непросто. Но это война, и как можно жаловаться мне, когда все мои члены семьи живы, я сама жива, и как мне можно жаловаться, если я думаю о людях, которые погибли, и о их родственниках, о их детях, которые остались сиротами. Я очень хочу работать дальше и очень хочу помогать дальше. И мы, знаете, когда это еще все начиналось, и только погибли люди на Майдане, мы не были бедной семьей, и я мужу сказала, сейчас все это закончится. Ну, мы тоже посылали какие-то деньги в помощь, и когда уже сотня это была, и их деткам еще не начиналось на Донбассе, или вернее, только начиналось. Я мужу сказала, вот сейчас все успокоится, и мы возьмем какую-то семью из погибших людей, где дети, и будем все время помогать какому-то одному ребенку. Будем брать его в гости, ну, к себе, будем его в отпуск брать с собой, будем как-то там ему что-то. Всю жизнь этому одному ребенку адресно вот так сделаем, вот так правильно будет. Видите, жизнь распорядилась по-своему, пока тут бы просто выжить, купить какие-то кастрюли и тарелки, слава богу, как-то вот все уже сейчас. А начали мы с того, что мы даже просто кушать не могли. У нас не было ни вилки, ни ложки, ни футболки переодеться. Вот так потом.
Очень хочется верить, что все наладится в вашей личной жизни, в вашей семье. Ну вот и то ли вы обретете новый дом, то ли вернетесь.
Нет, я никогда не вернусь. Этот вопрос решен.
То есть вы хотите съездить, может быть, посмотреть, я съезжу, но да, не возвращаться. Но да.
Возвращаться я не буду никогда уже в тот дом. Там живут другие люди. И город с тем, что произошло в маленьком городе, где я жила, понимаете, с вот этой пропагандой, которая была направлена, ну, вы же понимаете, что то, что какой вклад внес мой образ, так сказать, в выигрыш, победу украинской информационной войны. Uh-huh. Точно так же мой образ был повернут с полностью противоположно, и в городе была проведена массовая агитация, и было рассказано людям, что вот я, а меня знали, видели, во всяком случае, все понимали, о ком идет речь, что я продалась хунте, и я была вот тем наводчиком и корректировщиком, который с жучками под обстрелом мотался по городу и расклеивал на школы, на больницы и на дома, как говорилось, где много стариков. Я расклеивала, оказывается, эти жучки. И снаряд попал в угол школы, где училась моя дочь. И что это было мое целенаправленно, понимаете, вот так. И люди верят. И меня ненавидят, и там какие-то рассказы идут. Это все обрастает, мой образ обрастает какими-то новыми подробностями. Я иногда думаю, что я даже сама не знала.
Когда мы вам желаем обретения нового дома.
Спасибо большое.
Счастья вашей семье. Спасибо большое, спасибо, что вы согласились к нам прийти. Спасибо за вашу открытость и искренность, которую мы провели эти полчаса. Нам, к сожалению, нужно заканчивать этот разговор и переходить к другим
вам
темам.
Спасибо. Я напомню, всем большой моим знакомым привет.
Я напомню, что у нас в студии сегодня была Ирина Довгань.
Спасибо.
Сейчас тепло. Вот у нас есть последние новости из Одессы. Там активисты заставили судей написать заявление об уходе. Подробнее нам расскажет об этом наш журналист Анна Снегина.
Сьогодні близько 9 ранку розпочалися мітинги біля будівлі апеляційного суду Одеси. Активісти вимагали все-таки прийняти скаргу прокуратури на дії суддів Малиновського суду. Вони у п'ятницю ухвалили рішення про те, що буде змінено запобіжний захід для активістів антимайдану, тобто тих людей, які брали участь у сутичках на Грецькій площі. Замість утримання під вартою їм назначили заставу в різних сумах, а за п'ятьох загалом сума була близько мільйону гривень. І перший з активістів вже гроші зібрав і зміг сьогодні внести заставу. Окрім того, активісти після того, як прокурор вже подав апеляційну скаргу, поїхали до Малиновського суду. Там вони затримали суддів, які виносили рішення у п'ятницю, та заставили їх написати заяву про звільнення за власним бажанням. Ці заяви буде розглядати колегія суддів і приймати щодо них рішення. Після цього активісти поїхали знов-таки до апеляційного суду. І зараз вони чекають на те, щоб в апеляційному суді змогли сказати, чи приймуть цю скаргу, чи будуть розглядати взагалі скаргу, яка була подана зранку. Чому це рішення таке важливе? Зараз під СІЗО чергують активісти правого сектору та Ради громадської безпеки, які не випускають того громадянина Росії, до якого вже була внесена застава. Якщо сьогодні апеляційний суд все ж таки розгляне скаргу, то рішення суду Малиновського буде призупинене, і таким чином активіст антимайдану не зможе вийти за ґрат до наступного засідання суду.
А у нас еще одно телефонное включение. Сегодня в Крыму, как уже неоднократно сообщалось, представители ФСБ России провели обыски у представителей Меджлиса крымско-татарского народа. И мы связались по телефону с заместителем председателя Меджлиса Нариманом Джелиловым с подробностями.
Ну, последние подробности. Какие обыски произошли с утра у трех наших активистов? Это фактически руководители региональных меджлисов Феодосии Кировского района и Советского района Крыма. По их словам, обыски были связаны со следствием по уголовному делу, которое крымская прокуратура открыла в отношении подрыва электроопор, там, или как у них там сформулировано точно, я не знаю. Вот. Ну и якобы вот у них искали хоть какие-то материалы, которые могли бы помочь в проведении этого следствия. Вот под таким предлогом. На самом деле, мне кажется, что больше это связано с тем, что гражданская блокада, энергоблокада, ассоциируется с Меджлисом крымско-татарского народа, и поэтому в Крыму все, кто связан с Меджлисом, сегодня могут ждать подобных гостей себе в гости. По словам самих хозяев домов, где проводились обыски, никаких изъятий не было, ни приглашений на допросы, ни все дома, все с ними в порядке, каких-либо нарушений они не отмечают. Ну, если в целом сам обыск не оспаривать, то в ходе обыска они никаких нарушений не отмечают и говорят, что все осталось в доме.
Это был Нариман Джелялов, заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа. Он рассказывает об обысках, которые сегодня ФСБ проводит в домах крымских татар в Крыму. И вдогонку этой теме журналист Осман Пашаев сообщает на своей странице в Фейсбуке, что в Крыму, в бывшем турецком лицее, в Танковом, сожгли все книги на турецком языке, а учителей турецкого уволили. Это я дословно процитировала его пост, но мы пытались, собственно, поговорить об этом с самим Османом. Он сказал, что подробностей больше не знает. Он на самом деле находится в Киеве, и сообщение об этом пишет от людей, которые находятся там в Крыму. И также мы эту информацию подтвердили у Наримана Джелялова, которого только что слышали, но подробностей он тоже не знает. И еще одна срочная новость. Суд удовлетворил одну из апелляций самопомощи на спецучастках 6 районов. Имеется в виду, это Кривой Рог. Состоится пересчет голосов. Об этом сообщает Артем Хмельников, руководитель штаба самопомощи в Днепропетровской области. Подробнее информацию об этом отслеживайте в наших выпусках новостей, ну и в вечерних и завтрашних эфирах. Ну а у нас в студии уже есть новый гость. Это Богдан Горкуша, боец батальона «Айдар». Богдан, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я напомню, что Богдан — это тот человек, который брал в плен, был одним из тех, кто брал в плен российских ГРУшников Ерофеева и Александрова, над которым, собственно, сейчас идут суды в Киеве. Но тема сегодняшнего нашего разговора основная все-таки будет о том, что не присваивают посмертно звание Героя Украины бывшему уже, ну, сослуживцу, да, Богдан, я правильно говорю это?
Я бы сказал защитнику и патриоту Украины Владимиру Кияну, капитану 80-й аэромобильной бригады, вот, героически погибшим в Луганской области, на защите Луганской ТЭЦ, на передовой, даже за передовой, скажем так. Вот. Много историй по этому поводу ходит, но речь не об этом.
Он известен зрителям по позывному «Тайфун».
Совершенно верно, да. У Володи было два позывных, но последний, который он использовал довольно-таки широко, то он был «Тайфуном». Вот, его все солдаты, все офицеры, местное население знало как под позывным «Тайфун».
Мы сейчас будем пробоваться связаться с женой, с вдовой Владимира, с Ольгой Кияна. Пока мы выходим с ней на связь, я хочу, чтобы, Богдан, вы рассказали нам то, что можете рассказать из того, как, собственно, вы брали в плен российских ГРУшников.
Давайте лучше поговорим про «Тайфуна». Это более интереснее, скажем так. А про российских ГРУшников пускай судьи говорят. Вот. Что хотелось сказать про Володю. Володя был действительно классным человеком. Человеком с большой буквы. Офицером с большой буквы. Он закончил институт с отличием. Вот. Воевал в Ираке. Вот, добровольцем. Вот. Первых.
Он сам родился, жил во Львове, правильно? Там занимался каким-то аграрным бизнесом, пошел, да, в первую волну мобилизации добровольцем.
Даже еще немножко забегая чуть-чуть назад, скажем так, был на Майдане, защищал, майдановцев, защищал демократию в Украине. Вот. По первой волне мобилизации пришел сдавать документы, его не взяли. Хотя он офицер, боевой офицер. Вот, всю свою жизнь, скажем так, сознательную жизнь отдал армии. Вот, участвовал в миротворческих операциях. Вот. А потом пошел зарабатывать деньги. Почему? Потому что на тот момент армия не могла дать возможность существовать такому человеку и вообще людям
достойно жить.
Достойно. Mm-hmm. У него появилась семья, у него появилась супруга. Надо было содержать и помогать родителям. Поэтому он пошел работать. Вот. Начался Майдан, он пошел на Майдан. Началось АТО, он в составе «Шторма» отправился защищать Украину. Потом сдал документы, все-таки его признали, его этот статус, его все. И он перешел в 80-ю аэромобильную бригаду.
Вот. Почему он достоин этого звания?
Ну, таких людей, как он, мало. За ним, давайте я случай расскажу из жизни, когда он защищал ТЭЦ. Вот, я вообще айдаровец, да. Вот. А люди, которые работали на ТЭЦе, защищали ТЭЦ от оккупантов, скажем так, от геноцида, вот тот, который сейчас происходит в Украине, все старшие сослуживцы, в том числе и я, вот когда молодые бойцы спрашивали, а что делать, когда будет наступление, все говорили: делай как «Тайфун». делай как тайфун. Если тайфун побежит, и вы за ним бежите. Если тайфун будет защищать, и вы этот, защищаете. Тайфун на это все, знаете, смотрел с ухмылкой и говорил так, что, ну да, если я побегу, так только вперед, вот, в Луганск. Поэтому все люди вот равнялись на него.
Знаете, я сегодня пересмотрела, несколько сюжетов ему посвященные, там, в частности, НТСН наши коллеги снимали. И хочу, меня один поразил его синхрон, профессиональная такая штука. Одно интервью его поразило, фрагмент интервью. Я хочу его, чтобы все услышали.
Потери каждого бойца, даже это не боец, это каждого друга, да, это очень больно и так дальше. Людей терять не хочется никогда. Вот все время думаешь, вот как бы так было бы, как бы ты поступил по-другому, как бы лучше бы, может, какие-то моменты лучше бы ты погиб, чем тебе мама звонила или там жена звонила и так дальше. Но это жизнь. Каждый человек знает, что он здесь делает и ради чего он здесь находится.
Это Владимир Киян говорил весной прошлого года. Вот это попало в это интервью. Этого года. Он же, по сути, так и погиб, прикрывая кого-то.
Совершенно верно. Володя всегда защищал, скажем так, справедливость. То есть вот чтобы понять, что это был за человек, что потеряла Украина в лице Володи, это был совершенно неподкупный человек. То есть он не играл, не составлял сделки с совестью. Знаете, вот если совесть ему говорила, что это правильно, это от сердца идет, он так поступал. При этом при всем оставался офицером, воином, защитником, с трезвым, холодным взглядом на жизнь. Вот, и всегда вот поступал, как должно быть, и никогда не совершал таких вот, знаете, сомнительных поступков. Вот. По поводу того, что он сказал, Володя, да, действительно, он защищал, и до последнего своего вздоха он защищал других, потому что он, самое страшное для него было это смотреть матерям. Вот. Я разговаривал с его мамой, она говорит, Володя вот этого боялся, почему же он не думал про меня? Да. Богдан. На этом мы пока прервемся.
Давайте мы поговорим с Олей, женой Володи. Она у нас на связи. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга, расскажите, пожалуйста, о вот этой эпопее с обещаниями присвоить Володе звание. Кто обещал, когда обещал, чем это закончилось?
Смотрите, обещал, собственно, наш комбриг Ковальчук. Что касается со своей стороны, он, во-первых, он очень хороший человек, это правда. И что от него зависело в этом плане, там, подача документов, сборы, меня ни разу никто не дернул, ни разу меня никто там не напряг, что что-то нужно. Он все это дело собирал сам, все документы подавал сам, то есть все, что от него зависело, он сделал. Дальше штаба АТО это почему-то не двинулось. Я буквально вот на днях была в Киеве. Если бы это хотя бы до детства подошло, то я бы хотя бы пришла и посмотрела человеку в глаза, который отказал, например, да. А так как это не двигалось дальше штаба, то я просто не знаю, как мне поступить, как правильно сделать, потому что награда все-таки, не знаю. Мой муж не любил наград, не любил там орденов и медалей. Но эта награда должна быть, мне кажется, для его сына.
Сыну сколько лет?
Сыну полгодика.
Богдан, есть что добавить, да, по поводу звания? Расскажите.
Да. Мы хотим, вот наша инициативная группа прилагает всяческие усилия, чтобы Володе дать награду. Награду посмертно Герой Украины. То есть вот мы не за себя просим, не за каждого, и каждый человек не за себя просит. Просим за Володю, потому что он действительно достоин этой награды. Чтобы ее получить, поэтому мы приложим всяческих максимально усилий, чтобы этот человек заслужил то, что его несколько раз выдвигали на эту награду. Но всегда генералы или педлобузники говорили, что нам есть кого награждать. Да, действительно, есть кого награждать, есть кому статусы участников боевых действий давать, которые по 3 дня были в зоне АТО, вот так, наши псевдогенералы, вот, где же они были тогда, когда 80-я аэромобильная бригада была в окружении в аэропорту Луганском. Про Луганский аэропорт вообще никто не знает, правильно? А они там были. Когда самолет взорвали там, где были эти генералы, где были вот эти... Кто понес вообще ответственность за это? Очень много людей гибнет, да? И Украина, наш народ очень ценит эти жертвы. Почему? Потому что это за независимость. Но вот генералы, которые, знаете, нет такой вот ненависти к ним, они тоже, наверное, люди и тоже, наверное, ошибаются. Вот. Но хотелось бы привлечь их внимание к таким вот ребятам, которые на передовых отдают свое здоровье, отдают свои жизни за Украину.
А «Тайфун» находился в Луганском аэропорту?
«Тайфун» воевал в Луганской области, крайним выходил из окружения под «Металлистом». Тогда наши айдаровцы...
Это в каком месяце было?
Это было август 2014 года. Вот, по дороге Счастье-Луганск была засада. «Тайфун» про нее рассказывал. Вот, когда десантников и айдаровцев окружили, вот, десантники бросились на помощь, вот, потому что они, у них такой девиз, лозунг «Никто крем нас». Это очень важно. Вот, тут хотелось бы, чтобы наши правители, наши генералы просыпались с такой фразой «Никто крем нас» и засыпали, и думали за каждого солдата, который сейчас стоит на передовых, в окопах и с автоматом в руках, с твердым верой в победу, охраняет независимость или, скажем так, вот ту вот линию разграничения, чтобы этот враг сюда не пришел.
Богдан, а в чем сложность, кто не дает это звание? Вы уже прошли вот эту цепочку, вы
да.
понимаете, где тормозится это
да.
решение? Где, расскажите.
Штаб АТО, вот, есть просто...
То есть документы отправились
конечно,
в штаб АТО, теперь они должны...
все уже есть, а штаб АТО люди просто пхают, знаете, как вот выпадите еще то сделайте.
А потом есть уже начинает... конкретная фамилия штабиста, который...
Давайте не будем человека как бы лишать работы, наверное, да, он одумается, он, наверное, услышит нас.
Мы вот, хотим понять, мы будем... у кого спросить.
С кого спросить? Да. Со штаба АТО.
Со штаба АТО,
да.
Окей.
Есть штаб АТО, я вам, наверное, после эфира расскажу чуть больше, вот. И тогда мы будем давить этих людей совместно, чтобы не только Володя получил эту награду, а еще вот те люди, которые действительно ее достойны. Не те вот псевдополковники, псевдогенералы, которые вот сидят вот где-то в теплых квартирах, да, возле своих красивых женщин, вот, и приезжают в АТО для того, чтобы посмотреть на обстановку, а потом, уезжая оттуда, получают награды, получают ордена и получают статус боевых действий. Вот. А те ребята, потому что на сегодняшний день, даже после года службы, солдат, обыкновенный солдат, он не получает статуса участника боевых действий. Да бог статусом. Он даже не имеет возможности получить справку, что он находится в АТО. Вот. Ну, свою ситуацию я не буду рассказывать.
А вот хотелось бы узнать об обстановке, которая в Счастье, вот в тот момент, когда вы там находились. У меня друг тоже проходил службу в одном из подразделений, находившихся там, и вот у него была такая фраза. «Хочешь узнать географию России, поезжай в Счастье, в направлении Веселой горы».
Да.
Это... Почему? Расшифруйте теперь тем, кто не понял.
Я уточню. Веселая гора — это поселок под Счастьем, который занят боевиками, ну и российскими наемниками. Ну вот, Богдан, можно поподробнее?
Да, я расскажу. Счастье и Веселая гора — это две горы, два, скажем так, пригорка. Да? Счастье находится в низине, но разделен речкой, Сибирским Донцом. Это стратегическая сейчас, на сегодняшний день, линия обороны по Сиверскому Донцу, именно по Луганской области. Вот. И Веселая гора – это преимущественная высота, да, потому что, ну, с высоты всегда легче, нежели тем, кто внизу. Вот. В червне 2014-го мы выбили оттуда сепаратистов и окружили Луганск. Когда 80-ка была в аэропорту, я просто два слова, такой маленький экспорт, у нас есть возможность, я потом расскажу дальше про Веселую гору. Вот. Когда 80-я аэромобильная была в окружении в аэропорту Луганском, то, не преувеличивая заслуг Айдара, они пробили туда путь и смогли разблокировать дорогу к аэропорту и разделить две народные, так называемые, псевдореспублики, Луганскую и Донецкую область. Ну, речь идет сейчас о Веселой горе. Веселая гора – это стратегический населенный пункт, который очень важен для сепаратистов. Чем вообще важен вот этот вот район? Это Луганская ТЭС, ту, которую охранял Тайфун. Вот. И она бы не была такой веселой, если бы там не было ТЭСа. Вот. А почему вы спросили эту всю историю и географию?
Это же идет, там она производит тепло или электроэнергию?
Луганская
тоже?
ТЭЦ электроэнергию. И тепло, и электроэнергию.
И совершенно она верно. Часть Луганска запитывает.
И часть Луганска запитывает. Угу. А почему, конкретно отвечая на ваш вопрос, почему всю географию? Потому что там столько людей, и столько национальностей, и чеченцы, точнее кадыровцы, да? Вот мы не будем говорить про весь чеченский народ, потому что там есть тоже хорошие люди, которые воюют за независимость Украины. Это конкретно кадыровцы, да. Вот русских тоже нельзя говорить, что все русские. Это путиновцы, я бы так их, да, вот говорил. Там или кремлевского такого помешанного, заангажированного. Вот. Там есть другие национальности. Казаки там непонятного вообще сословия. Вот. Поэтому вот там вся вот география, да, вот России. Вот есть. Ну, вообще, счастье — это вот, кто не был счастлив, тот не знает счастья в жизни, наверное. Ну, так вот говорят айдаровцы. Вот. Прекрасный город с хорошим населением, с прекраснейшим населением. Не всем. Там всего лишь 20% проукраинских людей. Но они тоже вот так вот попали в такую ситуацию.
Вы туда собираетесь возвращаться на фронт?
Ну, сейчас батальон Айдар в другом месте дислоцируется. Не могу сказать, военная тайна. Вот. Ну, в Донецкой области. Вот. Ну, надо будет, мы туда выдвинемся, всем батальонам.
Нет, я имею в виду лично вы, Богдан.
Лично я очень сильно хочу счастья. У меня просто, ну, сны даже снятся.
Но пока же вы здесь на больничном, да? Насколько я помню, после ранения, после того самого боя, где были задержаны.
Да. Частично проходит реабилитация, частично обучаемся новым специальностям. Сейчас обучаемся летать на беспилотниках. Вот. Для того, чтобы качественно защищать. Качественно, знаете, вот 2014 год, это было, знаете, можно было, и мы уже верили в том, что война закончится. До сентября месяца мы просто верили в том, что уже все, вот, а то подходит к концу, потому что мы уже были в Луганске, да, заходили в Луганск. Вот. А потом наши великие командиры, главнокомандующие, сказали: давайте назад, ребята. Мы еще пока не готовы вот так вот закончить эту войну. Еще не все деньги заработаны, наверное.
Вот как луганчанин не могу не спросить. Вот тот момент, действительно, когда уже начались бои за Луганск. Вот куда зашли, с какой стороны?
Были все... скажем так, дороги контролировались в ВСУ, да, начиная со станицы Луганской, Металлист, Ювелейная, Георгиевка, Хрещеватая, вот все в район. Камон-Брод заходили, как он называется, этот район, я просто его... Ну, Луганск, мы видели его в бинокль, скажем так, все дома, там, где вот на больницах стояли ЗУшки, я не знаю, как они так их затащили, но они смогли, наверное, это сделать. Вот. Мы видели, заходили туда, понимаете. Но сейчас не об этом речь. жалко, что когда сбройные силы Украины послушали своих генералов и начали отступать, Айдар просто не смог удержать эту всю напасть. Вот такая ситуация.
Я напомню, что у нас в студии находится Богдан Горкуша. Богдан, спасибо вам большое за этот разговор. Нам, к сожалению, пора уже заканчивать и переходить на следующий час, на следующие новости. Я напомню, что в следующем часе у нас в гостях будет Наталья Дзюбенко-Мейс, вдова одного из ведущих исследователей голодоморов в Украине, американского журналиста Джеймса Мейса, которую не так давно не пустили на празднование Голодомора, ну, точнее, на события памятные, которые были посвящены Голодомору, а также будет краевед из Луганской области, активист Алексей Бритюк. Не переключайтесь, пока же новости.